Уильям Тен. Фантастический рассказ «Семейный человек». Стюарт Рейли отыскал свое место в специальном стартоплане для пассажиров с сезонными билетами. Этим рейсом он каждый день возвращался из центральной Нью-Йоркской торгово-промышленной зоны к себе в загородный дом в северном Нью-Гэмпшире. Ноги его буквально одеревенели, а глаза ничего не видели. Только по привычке, ведь Рейли многие годы проделывал одни и те же действия. Он сел у окна, рядом с Эдом Грином. Опять-таки по привычке он тотчас же нажал кнопку в спинке переднего кресла и вперил взгляд в крошечный экран. Шла вечерняя программа теленовостей, хотя ни одно из выпаливаемых скороговоркой сообщений не доходило до него. Как сквозь сон он услышал характерный для взлета свист, по привычке твердо уперся ногами в пол и привалился животом к предохранительному ремню. Однако он понял, что приближается ситуация, когда привычка не поможет, как не поможет ничто. С ним стряслась беда. Самое страшное из всех бед, которые могут случиться с человеком в 2080 году нашей эры. «Что, Стив, горячий денек выдался?» — громко спросил его подвыпивший Эд Грин. «Ну и видок у тебя». Рейли почувствовал, что его губы шевелятся, но лишь через некоторое время услышал звук собственного голоса. «Да», — еле выговорил он, — «у меня был горячий денек». «А кто тебя просил лезть в минералы Солнечной системы?» — сразу завелся Эд. «Эти межпланетные корпорации все одинаковы. Давай, давай и еще раз давай. Немедленно, сию минуту, сию секунду подготовь накладные. Сейчас стартует товарный ракетоплан на Нептун, а другого не будет целых полгода». «Непременно продиктуй все письма на Меркурий. Что, я не знаю? Я 15 лет назад работал на инопланетную формацию и сыт по горло. Нет уж, лучше я буду торговать недвижимостью в центральной Нью-Йоркской торгово-промышленной зоне. Спокойно, надежно». Рейли печально кивнул и потер лоб. «Голова не болела, но пусть бы уж лучше болела. Все, что угодно, только бы не думать». «Конечно, здесь много не заработаешь», — громко продолжал Эд, переходя к другой стороне вопроса. «Состояние не наживешь, но и язвы тоже. Пусть я всю жизнь проторчу во второй группе, зато это будет долгая жизнь. В моей конторе работают не спеша и не слишком себя утруждают. Мы знаем, что старина Нью-Йорк стоит на своем месте много лет и еще будет стоять». «Да, это верно», — согласился Рейли, по-прежнему глядя на экран застывшим взором. «Нью-Йорк еще долго будет стоять». «Слушай, старик, чего ты ноешь? Ганимед пока не распался на атомы, ничего с ним не случится». К ним наклонился сидевший сзади Фрэнк Тайлер. «Перекинемся в картишки, парни, убьем полчасика». Рейли никогда не любил карт, но признательность не позволила ему отказаться. Фрэнк, его сослуживец по минералам, все время прислушивался к словам Грина, как и остальные в стратоплане. Но он один понимал, какие мучения неумышленно причинял Стюарту этот агент по продаже недвижимости. Он чувствовал себя все более и более неловко и решил отвлечься от грустных мыслей во что бы то ни стало. «Фрэнк поступает благородно», — подумал Рейли, когда они с Эдом повернулись на креслах лицом друг к другу. В конце концов, Рейли сделали управляющим ганимедского отделения через голову Фрэнка. Другой бы с удовольствием слушал, как Эд бьет по больному месту, но Фрэнк был не таков. Началась обычная игра, как всегда. Четыре партнера, сидевший слева от Фрэнка Тайлера Брус Робертсон, художник, иллюстрировавший книги, поднял с пола свой огромный портфель и положил на колени вместо стола. Фрэнк распечатал новую колоду, и каждый вытащил карту. Начинать выпало Эду Грину. «Ставки, как всегда?» — спросил он. тасуя карты 10, 20, 30, они кивнули, и Эд стал раздавать. Он буквально не закрывал рта. «Я и говорю Стиву», — он объяснял так громко, что, наверное, и пилоту в его герметической кабине было слышно, что торговля недвижимостью очень благотворно влияет на кровяное давление, да и на все остальное тоже. «Моя жена без конца пристает, чтобы я занялся чем-нибудь поприбыльнее. Какой позор, — твердит она, — в мои годы и только двое детей. Стюарт Рейли на 10 лет моложе тебя, а Мэриан родила уже 4-го. И тебе не стыдно, мужчина? Да если б ты хоть чуточку был мужчиной, ты бы сделал что-нибудь. Знаете, что я ей отвечаю? Шейла, — говорю я, — скажи, пожалуйста, а у тебя все в порядке с 36А?» Брус Робертсон недоуменно взглянул на него. «36А?» Эд Грин загоготал. «Эх ты, беспечный холостяк! Погоди, вот женишься, тогда узнаешь, что такое 36А. Будешь есть, пить и спать по 36А». «Форму 36А заполняют», — спокойно объяснил Брусу Фрэнк Тайлер, собирая ставки, «когда обращаются в БПС за разрешением иметь еще одного ребенка». «Ах да, конечно, я просто не знал названия. Но ведь благосостояние – только одно из условий. Бюро планирования семьи принимает во внимание также здоровье родителей, наследственность, домашнюю обстановку». «Ну, что я говорю? Бездетный холостяк, сопляк, молокосос!» – завопил Эд. Брус Робертсон побледнел. «Ты прав, благосостояние – только одно из условий», – поспешно вмешался миротворец Фрэнк Тайлер. «Но зато самое важное, если в семье уже есть двое детей и с ними все в порядке, то, принимая решение, БПС рассматривает главным образом ваш достаток». «Верно», — Эд хлопнул по портфелю, и карты на нем заплясали. «Взять хоть моего Шурина, Пола. С утра до ночи слышу Пол то, Пол все. Неудивительно, что я знаю о нем больше, чем о себе самом. Полу принадлежит половина грузового синдиката «Марс-Земля». Конечно, он в 18-й группе. Его жена лентяйка, ее не интересует, что о них подумают. Поэтому у них только 10 детей. Но они живут в Нью-Гэмпшире, спросил Фрэнк. Стюарт Рейли заметил, что перед этим Фрэнк бросил на него сочувственный взгляд. Ясно было, что он пытается изменить тему разговора, понимая, как она угнетает Рейли. Наверное, это было написано у него на лице. «С лицом нужно что-то сделать, через несколько минут он встретит Мэриан. Если он не будет все время на чеку, она тотчас же догадается». «В Нью-Гэмпшире?» – презрительно переспросил Эд. «Мой Шурин Пол с его деньгами? Нет, сэр, эта дыра не для него. Уж он живет действительно в фешенебельном месте, в Канаде, западнее Гудзонова залива. Но я уже говорил, что Пол и его жена не очень ладят друг с другом, и домашняя обстановка у его ребятишек не самая лучшая в мире. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. И что ж вы думаете, у них когда-нибудь возникают затруднения с формой 36А? Ничего подобного. Она возвращается на другое утро после того, как они ее заполнили, и наверху красуется большой синий штамп «Одобрено». Там в БПС небось считают, какого черта тут раздумывать. С их деньгами они наймут первоклассных воспитательниц и психологов. А если все-таки возникнут какие-нибудь неприятности, когда ребятишки подрастут, они пройдут самый лучший курс психотерапии, какой только можно получить за деньги. Брус Робертсон покачал головой. «Сомневаюсь. Ведь каждый день очень многие весьма перспективные родители получают отказы из-за плохой наследственности». «Наследственность одно», — заметил Эд, — «а условия другое. Наследственность нельзя изменить, а условия можно. И скажи-ка мне, милый друг, что может лучше всего изменить условия, как не деньги? Есть деньги, и БПС считает, что вашему ребенку обеспечен хороший старт, особенно когда он с детства у них под наблюдением. Тебе сдавать, Стив? Эй, Стив, ты что, оплакиваешь свой проигрыш? Молчишь, словно воды в рот набрал. Что-нибудь случилось? Слушай, может, тебя уволили?» Рейли попытался взять себя в руки. «Да нет», — хрипло выдавил он, собирая карты, — «не уволили». Мэрин ждала его в семейном ракетоплане на аэродроме. К счастью, ее настолько переполняли последние сплетни, что ей было не до него. Лишь когда он поцеловал ее, она подозрительно вскинула глаза. «Ты прямо бесчувственное бревно. Раньше это получалось у тебя гораздо лучше». Он до боли сжал руки и попытался сострить. «Это было еще до того, как я превратился в бесчувственное бревно. Сегодня у меня был горячий денек. Будь со мной поласковей, детка, и не требуй от меня слишком многого». Она понимающе кивнула, и они забрались в небольшую машину. Лиза, их старшая дочь, которой было 12 лет, сидела на заднем сиденье с младшеньким Майком. Она громко чмокнула отца и поднесла к нему малыша для такой же церемонии. Он почувствовал, что поцеловать ребенка стоило ему немалых усилий. Они поднялись в воздух, с аэродрома во все стороны разлетались ракетопланы. Стюарт Рейли не сводил глаз с мелькавших внизу крыши, все думал, думал, когда же лучше сказать жене. Пожалуй, после ужина. Нет, лучше подождать, пока лягут дети. Вот они с Мэрион останутся вдвоем. Он почувствовал в желудке холодный ком, точь-в-точь, как днем после завтрака. Интересно, соберется ли он с духом и расскажет ей обо всем? Придется. Никуда не денешься. И надо это сделать не позднее сегодняшнего вечера. «Если бы я когда-нибудь верила хоть одному слову Шейлы», — говорила Мэриан. «Я ей так и сказала. Конни Тайлер не из таких. И хватит об этом. Ты помнишь, милый, в прошлом месяце Конни пришла в больницу навестить меня? Конечно, я знала, что она думает, глядя на Майка. Если бы не ты, а Фрэнк стал управляющим ганимедского отделения и получал бы на 2000 тервитов больше, это она бы сейчас родила четвертого, а я бы пришла ее навестить. Я знала, о чем она думает, потому что на ее месте думала бы точно так же. Но она искренне заявила, что Майк – самый крепкий и развитый малыш из всех, что ей приходилось видеть. И когда она пожелала мне в следующем году родить пятого ребенка, это было сказано от всей души». «Пятый ребенок», — с горечью подумал Стюарт Рейли. «Пятый. Смотри сам, что мне делать с Шейлой, если она придет завтра и начнет все сначала?» «Шейла?» — тупо повторил он. «Какая Шейла?» Склонившись над панелью управления, Мэриан нетерпеливо тряхнула головой. «Ты что, не помнишь Шейлу Грин? Жену Эда? Стюарт, да ты слышал хоть слово из того, что я говорила?» «Разумеется, милая. О больнице, и о Конни, и о Майке я слышал все, что ты говорила. Но куда должна прийти Шейла?» Она обернулась и впилась в него взглядом. Большие зеленые кошачьи глаза однажды на танцах его так и потянуло через весь зал к ним. К незнакомой девушке. Были очень серьезны. Щелкнув переключателем, она включила автопилот, который повел ракетоплан по заданному курсу. «Стюарт, что-то случилось. У тебя не просто горячий денек на работе, а что-то серьезное. Я ведь вижу, в чем дело». «Потом», — сказал он, — «я тебе все потом расскажу». «Нет, сейчас. Расскажи немедленно. Я не вынесу ни единой секунды, если ты будешь сидеть с таким видом». Не отрывая глаз от домов, которые бесконечной вереницей проносились под ними, он глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду. «Химическая корпорация Юпитера сегодня купила шахту Киохула». «Ну и что из этого?» «Киохула – единственная шахта на Ганимеде, которая работает на полную мощность», – с трудом выдавил он. «Я все равно боюсь, что я все равно не понимаю. Стюарт, объясни мне в двух словах, что это значит?» Подняв голову, он заметил, что она испугалась. Она не понимала, о чем он говорит, но у нее всегда была изумительная интуиция, почти телепатическая. «Киохула продана и за хорошую цену. Теперь минералам невыгодно иметь отделение на Ганимеде. Вот оно и закрывается. Сразу же». Мэриан в ужасе поднесла руки ко рту. «И это значит... Это значит, что им больше не нужны ни ганимедское отделение, ни его управляющий. «Но тебя не переведут на старую работу», — воскликнула она. «Это было бы слишком жестоко. Тебя не могут понизить в должности, Стюарт, после того, как на твою прибавку мы завели еще одного ребенка. Должно найтись другое отделение. Должно быть...» «Ничего нет», — еле выговорил он. Язык его не слушался. «Они сворачивают работу на всех спутниках Юпитера. Не я один. Картрайт с Европы, Маккензи с Ио. Они повыше меня. Минералы делают ставку на Уран, Нептун и Плутон и плюют на всех остальных. А те планеты, для них нужны управляющие отделениями?» Рейли беспомощно вздохнул. «Там они уже есть. И заместители управляющих тоже. Опытные люди, которые работают много лет и хорошо знают свою работу. Я знаю, детка, что ты хочешь спросить. Я говорил насчет перехода на химическую корпорацию Юпитера. Ничего не выходит. У них уже есть ганимедское отделение и человек, который вполне справляется с работой. Я весь день мотался с одного места на другое и договорился, что завтра возвращаюсь на свою старую службу в перевозку руды». «На старый оклад?» – прошептала она. «На 7000 тирритов?» «Да, на 2000 меньше, чем сейчас. На 2000 меньше минимума для 4 детей». Глаза Мэриан тотчас наполнились слезами. «Я этого не допущу», – всхлипнула она. «Нет, ни за что!» «Детка», — проговорил он, — «детка, милая, таков закон. Что мы можем поделать?» «Я совершенно не могу решить, с кем из моих детей я должна расстаться. Это уже свыше моих сил. Меня снова повысят. Очень скоро я опять буду получать 9000 тирритов. Даже больше. Вот увидишь». Она перестала плакать и остолбенело уставилась на него. «Но если ребенка отдали на воспитание, его нельзя взять обратно, даже если доходы возрастут. Ты это знаешь не хуже моего, Стюарт. Могут родиться другие дети, но нельзя вернуть того ребенка, который оказался лишним». Конечно, он знал. БПС установила такое правило для защиты приемных родителей, чтобы поощрить усыновление семьями высокооплачиваемых групп. «Нам нужно было подождать», — сказал он. «Черт возьми, нужно было подождать». «А разве мы не ждали?» — возразила она. «Мы целых полгода ждали, хотели убедиться, что у тебя надежная работа. Разве ты не помнишь тот вечер, когда у нас обедал мистер Хелси? Он сказал, что ты работаешь очень хорошо и обязательно сделаешь карьеру. У вас еще будет десяток ребятишек. И мой вам совет – не откладывайте это в долгий ящик. Это его собственные слова». «Бедняга Хелси, он сегодня не смел на меня глаза поднять. После совещания он подошел ко мне и сказал, что очень огорчен и обязательно при первой возможности позаботится о моем повышении. Но он говорит, что сейчас почти все вынуждены себя урезать. Последний год был очень неудачным для фирм, связанных с другими планетами. Я вот возвращаюсь назад в перевозку руды и спихиваю человека, который занял мое место. Он спускается вниз и тоже кого-то сталкивает. Все чертовски скверно». Мэрион вытерла глаза. «У меня и своих забот полон рот, Стюарт. Сейчас меня не интересует никто другой. Что мы можем сделать?» Он откинулся назад и наморщил лоб. «Я решил обратиться к нашему адвокату. Больше мне ничего не пришло в голову. Клив обещал зайти сегодня вечером после обеда. Вот мы с ним все и обсудим. Если есть какой-нибудь выход, Клив нам подскажет. Ему часто приходится иметь дело с БПС». «Что ж, начнем с этого», – кивнула она, соглашаясь с ним. «Сколько у нас времени?» «Завтра утром я должен послать извещение о лишнем ребенке. У нас 2 недели, чтобы решить, кто из наших ребят Мэриан снова кивнула. Они сидели, не шевелясь, целиком положившись на автопилот. Немного спустя Стюарт Рейли придвинулся к жене и взял ее за руку. Их пальцы судорожно переплелись. «Я знаю, кто!» — раздался голос сзади. Оба обернулись. «Лиза!» — у Мэриан перехватило дыхание. «Я и забыла про тебя, а ты сидишь и слушаешь». На круглых щеках Лизы блестели слезинки. «Да, я слушаю», — согласилась она. «И я знаю, кого вы отдадите. Меня. Я же старшая. На воспитание можно отдать только меня. Ни Пенни, ни Сьюзи, ни Майка, а меня». «Замолчи сейчас же, Лиза Рейли. Мы с твоим отцом решим, что делать. Скорее всего, вообще ничего не произойдет. Совсем ничего». «На воспитание отдают старшего ребенка. Так говорит моя учительница. Она говорит, что маленькие дети травмируются больше, чем старшие. Еще она говорит, это очень хорошо, потому что если тебя отдадут на воспитание, ты обязательно попадешь в очень богатую семью, у тебя будет много игрушек, замечательная школа и все такое. Моя учительница говорит, что может поначалу и взгрустнется, но потом случится столько хорошего, что ты будешь очень счастлива. И еще моя учительница говорит, что так и должно быть, потому что таков закон». Стюарт Рейли хлопнул кулаком по сиденью. «Твоя мать сказала, что решать будем мы с ней». «И потом», — упрямо продолжала Лиза, вытирая одной рукой лицо, «и потом, я не хочу жить в семье с тремя детьми. Все мои подруги из семей с четырьмя. А мне снова придется дружить с этими серыми девчонками, с которыми я раньше...» «Лиза», — заревел Рейли, — «я пока еще твой отец. Хочешь в этом убедиться?» Наступило молчание. Мэриан включила ручное управление и посадила ракетоплан. Она забрала малыша у старшей дочери, и, не глядя друг на друга, они вышли из машины. В палисаднике Рейли улучил минутку, чтобы перенести домашнего робота с ухода за садом на прислуживание за столом, и вслед за жужжащей металлической фигурой вошел в дом. Беда в том, что Лиза права. Если нет никаких осложнений, на воспитание обычно отдают старшего ребенка. Для нее это будет менее болезненно, а бюро планирования семьи очень тщательно отберет новых родителей из большого числа претендентов и позаботится о том, чтобы передача произошла как можно спокойнее и естественнее. В первые годы специалисты по детской психологии будут навещать ее дважды в неделю, чтобы добиться максимального приспособления к новой обстановке. Кто ее заберет? Кто-нибудь вроде Пола, Шурина и Эда Грина, доход которого позволял завести гораздо больше детей, чем он имел. В семье могло быть мало детей по разным причинам, но так или иначе это мешало добиться высокого положения в обществе. Можно было стать обладателем блестящего ракетоплана, купить его в кредит, влезть в долги на 10 лет вперед. Можно было купить огромный дом в Манитобе, где жили все владельцы земельных участков, высшие чиновники Нью-Йоркской торгово-промышленной зоны, бок о бок со своими коллегами из Чикагской и Лос-Анджелесской зон, дом, стены которого будут украшены панелями из редких пород марсианских деревьев, дом, полный всевозможных специализированных роботов, и, несмотря на это, закладная могла медленно, но упорно подтачивать ваше благополучие. А вот с детьми все было ясно. Ребенка нельзя было завести в кредит в надежде на то, что ваши дела улучшатся. Вам бы этого не позволили. Ребенок появляется только тогда, когда БПС, изучив вас и вашу жену с точки зрения наследственности и домашней обстановки, приходила к выводу, что ваш доход позволяет создать будущему ребенку все необходимые условия. На каждого ребенка семья должна была представить лицензию, которую БПС выдавала после тщательного обследования. Таково было положение дел. Вот почему, если вы покупали что-нибудь в кредит и могли предъявить лицензию на шестерых детей, от вас не требовалось никаких справок с работы. Служащий записывал ваше имя, адрес, номер лицензии и все. Вы выходили из магазина с покупками. В течение всего ужина Рейли раздумывал над этим. Он припомнил то утро, когда пришла лицензия на Майка, и почувствовал, что виноват вдвойне. В тот момент он прежде всего подумал, теперь-то нас обязательно пригласят вступить в загородный клуб. Конечно, он был рад получить разрешение еще на одного ребенка. Они с Мэриан оба любили детишек, но у них уже было трое, а четвертый ребенок означал большой шаг вперед. «Ну, хорошо, а кто на моем месте думал бы иначе?» – спросил он себя. Даже Мэриан на другой день после рождения Майка стала называть его «наш сыночек для загородного клуба». Счастливые, наполненные гордостью дни, они с Мэриан ступали по земле, как молодые монархи, которые шествуют на коронацию. А теперь